الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما نافعا، أما بعد. продолжаем изучение книги عقيدة الوسطية. На прошлом уроке мы затрагивали момент, где шейх аль-Ислам приводит суру аль-Ихляс и аят аль-Курси. Почему он привел аят аль-Курси? Почему он привел суру аль-Ихляс в этом месте, в книге? Это чуть другое. О чем говорит шейх аль-Ислам? Почему он приводит эти аяты здесь?
Там смысл отрицания и утверждение, да, и отрицание.
Да, потому что в Коране Аллах описывает себя двумя способами. Утверждением и отрицанием. Шейх аль-Ислам привел аят аль-Курси и сурат аль-Ихляс в качестве примера, доказательства на это. Почему называется сурат аль-Ихляс 1/3 Корана?
Как бы Коран разделен на три части. В одном описывает Аллаха, во втором истории, и третий повелительный.
Да.
Ихляс подходит к описанию.
Да. Сурат аль-Ихляс полностью посвящена описанию Всевышнего. Самад. Что значит?
Самодостаточно.
Но смысл он какой имеет?
Вечный.
Все в нем нуждаются.
Он ни в ком не нуждается.
Да, это тот, в ком все нуждаются, но он сам не нуждается ни в ком. Тот, кому все обращаются со своими нуждами, но сам никак не нуждается в них. Окончание суры Ихляс не родил и не был рожден, и не было ему равным никого. Почему именно в таком порядке приходят эти аяты?
Нет начала и конца. Подразумевается.
В порядке того, что люди чаще утверждают, что у него есть сын, имеется в виду, поэтому не родил в начале.
Да. А последний аят?
Не было.
Нет, не было, потому что...
Некоторые говорили, что если сыновей детей не имеет, то может он себе взял кого-то, как просто говорят, как усыновил то, что лелеет.
Да, потому что у человека может возникнуть такая мысль, если Аллах не брал, не рождал и не был рожден, то возможно он взял себе кого-то из созданий, назвал его своим сыном. Поэтому приходит отрицание, и не было ему равным никого. В аят аль-Курси приводятся некоторые имена Аллаха, о которых сказано было, что это самые великие, великие имена Аллаха. И они вообще в Коране приходят только в трех местах. Да, это имена Аль-Хай, Аль-Кайюм. Живой, поддерживающий жизнь. называлось несколько условий заступничества, шафаата. Что это за условия?
Разрешение Аллаха, довольство тем, кто заступается, и третье, довольство за кого, за кого заступаются.
Да. Продолжим. В конце аята аль-Курси Аллах говорит: «Ва хуа аль-Али аль-Азим», и Он великий, могущественный. Относительно величия Аллаха, относительно возвышенности Аллаха, Али, Ахлю Сунна имеет вероубеждение, что Аллах возвышен в своих атрибутах и качествах, и Аллах возвышен в своей сущности. То есть Аллах находится над семи небесами, над великим троном, над небесами в высоте, отдельно от своих созданий. И насчет того, что Аллах возвышен, некоторые течения разошлись. Что подразумевается? Одни из них сказали, что Аллах не имеет определенного места. То есть Аллах не имеет определенной стороны, где Он находится. И они сказали, что Аллах находится со своими созданиями, где бы они ни были. Аллах находится в каждом месте. Другие же сказали, что у Аллаха нет определенной стороны, где Он находится. Он не находится ни справа от мира, ни слева от него, ни над миром, ни снизу него, ни внутри этого мира, ни снаружи его. Что касается тех, которые сказали, что Аллах находится в каждом месте, то они приводят аят, где Аллах говорит: «Ма якуну мин наджва саляфатин илля хуа рабиухум, ва ла хамсатин илля хуа садисухум, ва ла адна мин залика, ва ла акфар илля хуа маахум айна ма кану». Не бывает собрания трех, кроме как он четвертый, и пяти, кроме как он шестой, и не больше этого, и не меньше этого, кроме как он вместе с ними, где бы они ни были. Приводит этот аят доказательство. Также подобные аяты, где Аллах говорит: «Хуа ллази халака ас-самавати валь-арда фи ситтати айямин сумма става аля л-арш, я'ламу ма яльджу фил-арда ва ма яхруджу минха ва ма янзилу минас-самаи ва ма я'руджу фиха ва хуа маакум айна ма кунтум ва Аллаху бима та'малуна басир». Он создал небеса и землю в течение шести дней, затем вознесся над троном. Он знает то, что возвышается в небеса, и то, что снисходит с них, и то, что спускается с небес и возвышается к ним, и Он с вами, где бы вы ни были, и Аллах видит то, что вы творите. То есть опять, и Он с вами, где бы вы ни были. И подобные многие другие аяты, в которых говорится о том, что Аллах вместе с созданием, они приводят именно дословно говорят, что имеется в виду, что Аллах находится вместе со своими созданиями. Те же, кто сказали, что у Аллаха нет определенной стороны, и Аллах не находится ни сверху этого мира, ни снизу него, ни справа от него, ни слева от него, ни внутри этого мира, ни снаружи его, они сказали: почему? Потому что если ты скажешь, что Аллах находится в высоте, или вообще какую-либо сторону скажет, что Аллах находится в какой-то стороне, будь то сверху, или сбоку, или снизу, любая сторона, то этим самым ты уподобишь Аллаху созданием. Ты сделаешь Аллаха подобным его созданием. То есть, потому что все создания в этом мире находятся, имеют какое-то положение, да? Если мы говорим о себе, например, небеса находятся сверху нас, если говорим о слоях земли, то они под нами. Если мы говорим относительно друг друга, то можем со стороны какой-то находиться. И внутри этого мира. То есть они сказали, если ты скажешь, что Аллах находится в какой-то стороне, ты уподобил Аллаха созданием. И поэтому они сказали, мы не уподобляем Аллаха созданием, поэтому мы отрицаем вообще какую-либо сторону, что Аллах в ней находится. И поэтому они говорят, Аллах не находится над этим миром и не под этим миром, и не справа от этого мира, и не слева от этого мира, ни внутри этого мира, и не снаружи его. То есть они абсолютно все стороны отрицают. И можно опровергнуть их точку зрения с двух позиций. Первое, отрицание того, что они сказали, доказать это. Второе, доказать противоположность этого. Что касается, и теперь позиции, с которых мы, вот они сказали, что Аллах находится, например, те, кто сказали, Аллах находится в каждом месте. Со стороны шариата как мы отрицаем? Те доказательства, которые они привели, те аяты, что Аллах находится вместе со своими созданиями, не понимаются таким образом, как они их толкуют. Почему? Потому что мы знаем, это есть в арабском языке, то, что, например, человек, который идет, говорит, мы идем, и луна идет вместе с нами. Но это не означает, что человек, идущий и говорящий эти слова, говорит то, что луна находится с ним в том же месте, где он идет. То же самое, если, например, генерал или полководец говорит своей армии, солдатам, отправляйтесь и воюйте смело со своим врагом, и я вместе с вами. Это же, но он в то же время находится в генштабе, а они находятся на поле битвы. Когда он эти, в языке это приемлемо, такая фраза является правильной, нет ничего в этом такого. Однако, это не означает, что он находится вместе с ними, или они находятся в генштабе вместе с ним. То есть, понятно, в языке могут такие фразы быть. Или человек говорит, он приехал, например, куда-нибудь, остановился в гостинице, и если его спрашивают, например, ты с собой, твои вещи с тобой, он говорит, да, со мной мои вещи. Но это не означает, что они с ним, где бы он ни ходил. Он просто обозначает, что они вместе с ним. Из этого мы понимаем, что в языке есть фразы, которые могут иметь двоякий смысл. И мы их понимаем, смотря на смысл, о чем говорится. Если человек говорит, я иду и со мной идет луна, это не означает, что она вместе с ним находится в том месте, где он идет по земле. Если человек, например, говорит, что отправляйтесь и воюете, и я вместе с вами, это не означает, что он находится вместе с ними на поле битвы, он может находить. И поэтому, когда говорится об Аллахе, что Аллах вместе со своими созданиями, не понимается буквально, что Аллах находится вместе с любым созданием, где бы он ни находился, своим телом. Нет, это так не понимается. Потому что мы понимаем то, что говорится об Аллахе, так, как подобает величию Аллаха. Теперь, если со стороны разума, то тоже разум это отрицает. Почему? Из этого получается, если Аллах находится со своими созданиями непосредственно в этом мире, то чем больше созданий получается, тем больше Аллаха. И если меньше становится создание, то получается Аллаха тоже меньше. Аллах причист от подобных вещей. То есть количество зависит от количества созданий. Уменьшается оно или увеличивается, от этого зависит присутствие Аллаха среди созданий. С другой стороны, разум тоже это отрицает. Человек, который говорит, что Аллах находится вместе с ним, с каждым созданием, из этого понимается, что Аллах находится с ним в любом месте, где бы он ни был. То есть, если он находится, например, дома, то он находится дома с ним, если он находится на работе, на работе. И если понимать эти фразы подобным образом, то получается, если человек находится в местах справления нужды, то получается, что они, это приводит к тому, что это оскорбление Аллаха подобными вещами. И поэтому разум сам понимает то, что Аллах не находится непосредственно своей сущностью вместе со своими созданиями. Потому что из этого вытекают мы получаем выводы некоторые. И если выводы получаются ложные и неправильные, значит, само это понимание неправильно. То, что приводит к ложным выводам, в сути своей является неправильным. Теперь с другими. То есть с первой группой мы поняли, да? Те слова, которые они говорят, вероубеждение, это противоречит Корану и противоречит здравому смыслу, разуму человеческому. Разум человеческий отрицает это. С другой стороны, те, кто сказали, что Аллах не находится ни справа, ни слева от мира, ни над ним, ни под ним, ни внутри него. Они сказали этим самым, мы избегаем уподобления Аллаха чему-либо из создания. Убегая от одной вещи, они впали в другую вещь. Они описали Аллаха качествами вещей, которые не существуют. И поэтому ученые сказали, если ты хочешь отрицать существование Аллаха, то ты не найдешь более лучшего способа, чем этот. Если ты хочешь отрицать то, что Аллах есть, ты не найдешь больше, лучшего способа, чем это. Почему? Потому что все, что существует, имеет какое-то место, имеет какую-то сторону, где она находится. Любая вещь, которая существует, имеет какую-то сторону, где она находится. То есть, если говорить о людях, о созданиях, то какие-то стороны есть, где находятся. Если говорить о ангелах, о небесах, о земле, любая вещь, которая существует, имеет определенную сторону своего существования. И той вещи, которая не существует, она не имеет никакой стороны существования. Той вещь, которая не существует, то, чего нету, не имеет никакой стороны. Когда Аллах описали, что Он находится не над этим миром, не под этим миром, не справа от этого мира, не слева от этого мира, не внутри этого мира, не снаружи него, то где Аллах находится? То получается, Аллах не находится, у него нет абсолютно никакой стороны, а нет стороны вещей, которые не существуют. И они избегали уподобления Аллаха существующим вещам и впали в уподобление Аллаха отсутствующим вещам. Они уподобили Аллаха тому, что не существует, тому, чего нету. Понятно? Вот то, что... О чем говорится? Теперь, если они говорят, мы эти вещи говорим для того, чтобы чтобы люди не склонились к тому, что у Аллаха есть тело. Что подразумевается под телом, если спросить, например, у Аллаха есть тело или его нету? Если они подразумевают под телом, что тело – это руки, ноги, голова, мозг, это разные части, органы, части тела, которые связаны между собой и нуждаются друг в друге, как, например, у человека, каждая из частей тела нуждается в других. Ноги нуждаются в теле, например, да, в торсе, в руках, в голове. То есть каждая из частей тела нуждается в другой. Для полноценной жизни все тело взаимосвязано и нуждается друг в друге. Если они, говоря о теле, отрицают это, то мы скажем им, какие у вас доводы, что под телом подразумевается именно это в отношении Аллаха. Мы знаем об Аллахе, что у Аллаха есть руки, у Аллаха есть лик, у Аллаха есть глаза. Аллах описан определенными атрибутами и качествами, которые подобают его величию. И когда мы говорим, что у Аллаха есть руки, или у него есть лик, или у него есть глаза, то мы знаем правило, что Аллах не подобен своим созданиям. Лик Аллаха не схож с ликом создания. Руки Аллаха не схожи с ликом, с руками создания. Почему? Потому что подобно тому, как Аллах в своих атрибутах отличается от своих созданий, Он в сущности своей отличается несоизмеримо созданием. Как, например, зрение Аллаха отличается от зрения созданий, несравнимо отличается. Слух Аллаха отличается от слуха созданий, несравнимо отличает. Поэтому и сама сущность Аллаха, Аллах отличается несравнимо от своих созданий. Если же говорить о том, что, например, теперь утверждать и подтвердить то, что Ахли Сунна говорят, что Аллах находится над небесами, в высоте, то подтверждением этому является Коран, Сунна, единогласное мнение ученых, разум человеческий, и естество, то есть фитра, человеческое естество. Что касается Корана, то в Коране есть разные формы подтверждения того, что Аллах в высоте над небесами. То есть, когда говорится о том, что Аллах ниспослал Коран, это указывает, ниспослание бывает сверху вниз. О том, что ангелы возвышаются к нему, это указывает на то, что в высоту, вверх. Также то, что благие дела поднимаются к нему. И многие другие, то, что непосредственно говорится об Аллахе, то, что он над небесами. Что он вознесся на троном. И много подобных вещей, аятов, форм разных, которые указывают на то, что Аллах возвышен. Над небесами, над великим троном, и находится в высоте. Если говорить о Сунне, то в Сунне подтверждение тому, что Аллах находится над небесами, пришло в трех формах. Мы знаем, доказательства в Сунне бывает трех форм. Первое – это слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Второе – дела пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Третье – молчаливое согласие. И в этих трех формах, этими тремя способами есть хадисы, в которых указывается на то, что Аллах над небесами. Теперь, если говорить о единогласном мнении, иджма, то шейх аль-Ислам говорит, до того, как появились вот эти заблудшие течения, исламская умма была единогласна в том, что Аллах находится над небесами. То есть не передается отрицание этого. Ни от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, ни от сподвижников, ни от табиинов, ни от кого из них не приходит противоречие этому. То есть слова, которые, фразы противоречили бы этому. Из этого мы что понимаем? Что первые поколения исламской общины были единогласны в том, что Аллах находится над небесами. И пришли те, кто стали вводить какие-то философские воззрения или искажать исламское вероубеждение. И потом уже какие-то разногласия. Но из этого мы что знаем? Что до них был иджма. Единогласное мнение исламской общины. То есть иджма это единогласное мнение ученых из общины пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, после его смерти в каком-то шариатском вопросе. Что касается разума, разум как подтверждает то, что Аллах в высоте над небесами? Мы знаем, что либо Аллах находится в высоте, либо сверху этого мира, в высоте над небесами, либо снизу, либо справа, либо слева. И мы автоматически из этого понимаем, что у Аллаха все атрибуты полноценные и совершенные. Из этих перечисленных сторон полноценным является только одно. Одна сторона – это высота. То есть, если Аллах не может находиться снизу мира, почему? Потому что это не подобает его величию. Снизу – это само уже такое положение, которое низость, унижение. То есть, и Аллах причист от подобного. Находиться справа или слева от мира тоже не подобает его величию. Почему? Потому что были бы подобны ему какие-то создания. То есть какие-то создания, которые бы тоже находились либо с правой стороны, либо с левой стороны от него. То есть получается, что был бы кто-то равен Аллаху в каком-то из его качеств. Аллах причист от этого. Из этого разум человеческий приходит к заключению, что Аллах находится в высоте сверху над созданием. Если говорить о естестве фитра, естественном состоянии человека, что человек в душе своей знает, каждый человек знает, что Аллах находится над небесами, в высоте. Почему? Потому что каждый человек ощущает внутри тягу к тому, что Аллах над небесами. Почему? Когда, например, Джуэни говорил о том, что пытался доказать противоположное, и когда ему Хамадани сказал: «Хорошо, все доводы, которые ты говоришь, оставим. Однако, что делать человеку, что делать с этим чувством, которое каждый из нас находит у себя внутри, когда он хочет сделать дуа, у него руки поднимаются к небесам?» И тогда он сказал: «Победил меня Хамадани». То есть он не мог найти, потому что каждый человек, который хочет сделать дуа, вне зависимости от того, мусульманин, христианин, иудей, человек, который на фитре находится, он хочет поднять руки к небесам. Почему каждый человек, вне зависимости, он делает намаз или он не делает намаз, когда хочет обратиться к Аллаху, поднимает руки к небесам, он не поворачивает вправо или влево, или вниз? Потому что это в душе у человека, это естество такое. Потому что душа, внутреннее состояние человека таково, что он понимает, что Аллах находится над небесами, в высоте. Это относительно того, что сущность Аллаха, Аллах Всевышний, находится над небесами. А что касается возвышенности его атрибутов, то, что Аллах обладает только возвышенными атрибутами, то в этом нет никакого разногласия. Почему? Любой человек, который исповедует религию ислам, вне зависимости от кого, в каких течениях он не был, который исповедует эту религию, не противоречит этому, что Аллах возвышенный, лучший атрибут. Это к чему? Потому что вначале говорилось, что Аллах возвышен в своих именах и атрибутах и возвышен своей сущностью над созданием. Дальше шейх аль-Ислам говорит: и поэтому тот, кто прочитал этот аят ночью, то с ним будет хранитель от Аллаха, и не приблизится к нему шайтан до тех пор, пока не настанет утро. И это в прошлый раз упоминалось. Это часть хадиса от Абу Хурейры, где он, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил его хранить садаку Рамадана, закат Рамадана. Дальше шейх аль-Ислам говорит, и его слова Всевышнего: «Хуа аль-ауалю валь-ахиру валь-захиру валь-батину, ва хуа би кулли шейин алим». Он первый и последний, явный и близкий, и он о каждой вещи знает. То есть шейх аль-Ислам продолжает приводить доказательства на то, что Аллах Всевышний описан в Коране с помощью двух этих методов: утверждение качеств и отрицание других. И приводит здесь: он первый и последний. И в хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, есть толкование этого аята. Он сказал: он первый, до которого не было ничего. Но мы знаем, что атрибуты делятся на две категории. Одно утверждение, другое отрицание. Сказали, что атрибуты утверждающие, то есть такие, как, например, Аллах, Самир, слышащий, Басир, видящий, они более полноценны, чем атрибуты отрицающие. То есть потому, что отрицание само по себе не является похвалой. Как, например, говорили, если скажут о человеке, он никого не обижает, это не является похвалой. Потому что он может не обижать, потому что не способен кого-то обидеть. Нет у него сил. Отрицание является похвалой тогда, когда она содержит в себе противоположность этому. Из этого мы какое заключение делаем? Что сами эти атрибуты, отрицание, утверждение, атрибуты утверждения являются более сильными и более полноценными, чем атрибуты отрицания. Понятен этот момент? Этот момент понятен? То, что утверждение, Аллах говорит Самир, Басир, оно не нуждается в каком-то толковании. Оно не нуждается, чтобы как-то дополнить. А то, что Аллах не рождал, это же отрицание. Но оно нуждается в дополнении, в разъяснении. То, что Аллах не рождал, потому что он не нуждается, чтобы он кого-то родил. Потому что людям нужны сыновья для того, чтобы продолжали род, для того, чтобы в старости им помогали. Аллах полноценен. У него абсолютная мощь, абсолютная власть, которая никогда не будет исчерпываться, никогда не исчерпается. Поэтому Аллах никогда не рождал. Он не нуждается в продолжении рода, как человек. То есть мы из этого понимаем, что утверждение качества, оно более полноценно, более лучше, чем качество отрицания. Но здесь, в этом, когда аяты приходят, Аллах говорит «Хуаль ауаль», он первый. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, его толкует, до которого не было ничего. Почему он толкует утверждение отрицанием? Почему он качество утверждения, то есть первый, Аллах первый, он толкует качеством отрицания, до которого не было ничего? Ведь получается, как это более полноценное разъяснять менее полноценным? Должно наоборот же быть. Но здесь именно так. Почему приходит? Потому что первым может быть что-то относительно чего-то. То есть, например, первый человек, который покорил какую-то гору, он первый, да, но относительно других. Или первым можно быть в каком-то деле, но это не означает, что ты абсолютно первым был. Понимаете, что само это слово «первый», как бы может кто-то понять, что первый относительно кого-то. Первый относительно тех, кто после, но не первый абсолютно. И поэтому, чтобы это понимание сразу удалить, чтобы это понимание отсутствовало, для этого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал – до которого не было ничего, потому что это отрицание абсолютное. То есть абсолютно никого не было до него. Первый, до которого, он не относительно кого-то, он абсолютно первый, до которого не было ничего. И это не означает, что есть начало. Начало жизни этой Аллаха. Нету начала жизни. Просто говорит, первый, до которого не было ничего, абсолютно. Дальше Аллах говорит «Уагуаль ахр», и он последний. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, толкует его, после которого не будет ничего. Это не означает, что есть какой-то предел жизни Аллаха. Потому что вещь может называться последней, но тем не менее не имеет каких-то пределов. Потому что мы знаем, что есть создания, которые будут существовать, не имея конца. Подобно раю, подобно аду. И если среди созданий есть подобная жизнь, не имеющая конца, но имеющая начало, но не имеющая конца, то тем более относительно Всевышнего Аллаха мы должны так понимать, что это жизнь, которая не имеет начала и не имеет конца, но объясняется подобным образом для того, чтобы человек понял, что это жизнь, которой не предшествовало ничего, после которой не будет ничего, но само себе не несет утверждение того, что у жизни есть какой-то конец. Дальше «Ого дагер», и он явный, возвышенный. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, истолковал, сказав, над которым нет ничего. То есть абсолютное предел возвышенности, дальше которого ничего нету. Предел возвышенности – это возвышенность Аллаха Всевышнего. И дальше говорится «вагуаль батын». И батын можно перевести как «близкий». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, истолковал его, без которого нет ничего. То есть потому, что у человека может возникнуть ассоциации. Хорошо, если ему говорят «Аллах возвышен», и эта возвышенность – предел всякой высоты. У него может возникнуть ассоциация, Аллах находится далеко и не знает о некоторых вещах, которые делают его создание. Или как-то можно скрыться. И для того, чтобы такие мысли не возникали, говорит, несмотря на то, что Аллах находится так высоко и так удален от своих созданий, казалось бы, он в то же время близок к ним. Без которого нет ничего в этом мире. То есть без знания. То есть Аллах знает о всем, что происходит среди всех созданий, вне зависимости от того, это люди, или это насекомые, или это какие-то простейшие микроорганизмы. И в этом аяте что есть? Этот аят охватывающий. Он охватывает собой абсолютно все времена и охватывает собой абсолютно все пространства. То есть он первый, до которого не было ничего, и последний, после которого не будет ничего. И он явный, над которым нет ничего, и он тайный, и он близкий, под которым нет, без которого не нет ничего. То есть Аллах Всевышний охватывает все временные пространства и все места и всех созданий. И в этом аяте есть четыре имени Аллаха. Аль-Ауаль, Валь-Ахир, Валь-Захир, Валь-Батин. И есть пять атрибутов Аллаха. Это то, что он первый, последний, возвышенный, возвышенность и близость. И в конце этого аята тоже приходит то, что он о каждой вещи знает, указывает на объемлющее знание Аллаха. Если кто-то задастся вопросом, имена Аллаха, вот эти, можно ли их по отдельности употреблять? Аль-Ауаль. Или нужно их вместе? То есть, если говоришь первый, надо говорить последний. Возвышенный, близкий. То говорят ученые, что их нужно вместе. Почему? Потому что они друг друга дополняют. Потому что понимается одно из них, когда они вместе идут. То есть, например, мы понимаем, что он первый, но в полной мере мы понимаем, когда с ним идет последний. Он аль-ауалю аль-ахр, первый и последний. Возвышенный аль-захир валь-батин и близкий. То есть, если ты говоришь, например, об Аллахе и хочешь упомянуть эти имена, то тебе необходимо сказать, он первый и последний. Если говоришь он возвышенный и близкий. Какую пользу человек в жизни извлекает своей обыденной из того, что он знает эти аяты? То, что человек, если должным образом их понимает, это должно приводить к тому, что если он понимает, что Аллах Всевышний, он первый и последний, возвышенный и близкий, и где бы он ни был, с кем бы он ни был, и как бы он ни был скрыт от созданий, Аллах все равно близок к нему. И где бы он ни делал грех, он никогда не утаится от Аллаха. И где бы он ни оставлял то, что Аллах повелел, он никогда не утаится от Аллаха. И это должно ему давать чувство, вот это муракаба, ощущение того, что Аллах видит его, Аллах знает о нем. И должно подталкивать его к тому, чтобы он делал те вещи, которые повелел Аллах, и оставлял те вещи, которые запретил Аллах. То есть само знание, вот эта акида, она изучается для чего? Для того, чтобы человек понял, кто такой Аллах. Для того, чтобы человек понял тот, кому он поклоняется. Почему он должен бояться Аллаха? Если Аллах что-то повелевает, почему он должен это делать? Если Аллах что-то запрещает, почему он должен это делать? Что будет? В чем? Потому что человека что-то к чему-то должно подталкивать. И это знание несет в себе пользу тогда, когда за ним следуют какие-то дела. Если, например, хочет человек сделать что-то запретное, и вспоминает аят «Валь ауаль, валь ахару, валь захиру, валь батину, ваху би кулли шей ин алим». И это его должно останавливать. Вызывает у него страх перед Аллахом. Потому что знание несет в себе пользу тогда, когда за ним следуют дела. И когда к Аиша радиаллаху анха пришел один человек, попросил, чтобы она ему хадису научила. Она научила его хадису. На следующий день он опять пришел. И опять попросил, чтобы она научила. Тогда она спросила, сделал ли ты дело в соответствии с прошлым хадисом? Он сказал, нет. Тогда она сказала, так не увеличивай же доводы Аллаха против тебя. То есть каждый раз, как тебе прибавляется знание, тебе приходит довод против же тебя самого, если ты будешь противоречить ему. Он будет пользой тогда, когда за ним будут следовать дела, когда ты будешь в соответствии с этим знанием себя вести. Да поможет нам Аллах, чтобы наши дела не противоречили тому, что мы знаем. Дальше шейх уль-Ислам приводит аят. وتوكل على الحي الذي لا يموت и уповай на живого, который не умирает. Упование на Аллаха. Упование на Аллаха это то, чтобы ты предоставлял дело какое-то Аллаху. Отдавал это дело Аллаху. И ученые говорят, что такое упование? Упование на Аллаха то, чтобы ты правдиво положился на Аллаха в том, что Аллах принесет какую-то пользу или удалит от тебя какой-то вред и совершал дела, причины какие-то. Если человек уповает на Аллаха в каком-то деле, у каждого человека какая-то необходимость бывает. Если человек будет должным образом уповать на Аллаха, и правдивость упования на Аллаха, чтобы человек уповал на Аллаха в этом деле, имел уверенность, что Аллах поможет ему, что Аллах облегчит ему это дело, не надеялся на создание, или находится то, что в руках у создания, уповал именно на Аллаха, потому что Аллах не подведет того, кто уповает на него. Аллах никогда не подведет того, кто уповает на него должным образом. Если же человек будет уповать на что-то другое, то это подведет его. Тот человек, который уповает на себя самого, на свою мощь, на свои какие-то ресурсы, то это подведет его. Почему? Сколько раз мы видим, например, как подводили силы человеческие, как подводили их мощь, имущество в самый нужный момент. Когда мусульмане, например, во времена халифата, выходили и сражались с персами. Персы это была тогда огромная империя, которая имела огромную мощь. Но они уповали на себя. Мусульмане выходили малочисленными, но уповали на Аллаха. Когда мусульмане выходили в Бадр, их было 300 человек. Многобожников было 1000 с чем-то. Но мусульмане уповали на Аллаха. И когда человек должным искренним образом уповает на Аллаха, создавая нужные причины, Аллах ему поможет. А тот, кто уповает на свои силы, вне зависимости от того, он мусульман или нет, эти силы его подведут. Как подвели они мусульман, во время Хунейна. Как Аллах об этом в Коране говорит: «Лакад насаракуму Аллаху фи маватина кафира, ва йаума Хунейнин ид аъджабаткум кафиратукум». Аллах помогал вам во многих местах, и в день Хунейна, когда вас обольстила ваша многочисленность. Как один человек передается, что во время этой битвы сказал: «Мы не будем сегодня побеждены из-за нашей численности». То есть обольстила огромная армия была. И Аллах Всевышний говорит: فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. И она вам ничем не помогла, то есть это численность. И сузилась для вас земля, несмотря на ее просторы. Затем вы повернулись спиной, то есть в бегство. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. Затем Аллах ниспослал спокойствие на своего посланника и верующих и послал войско, которое вы не видели. То есть опять, когда мусульмане уповают на Аллаха, искренне создают причины, несмотря на то, кто теоретически должен победить, Аллах поможет, иншаллах. Потому что для Аллаха не представляет это никакой сложности. Если же мусульмане начинают уповать на что-то другое, и это даже не мы, это сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, люди, которые жили вместе с ним, которые вышли в сражение вместе с ним, но момент, когда они стали уповать на самих себя, на свою мощь, на свою численность, это их подвело. Также искренность упования, то, чтобы человек делал, старал в надежде, то, что Аллах поможет или отвратит какой-то вред, и создавание причин. Потому что тот, кто не создает причины, это, во-первых, недостаток в разуме, второе, это недостаток в религии. Почему? Тот человек, который не создает причины, говорит: я уповаю на Аллаха, то это недостаток в разуме. Если мы видим человека, который говорит, идет на базар, покупает вещи для детей, и ему, его спрашивают, там, какой размер это, он говорит: ну пока я не знаю, иншалла. Его спрашивают: ну тебя жена родила детей, какого они возраста? Она не родила детей. Почему? Потому что у меня нет жены. Откуда у тебя дети? Иншалла будет. То есть человек, когда уповает на Аллах, он говорит, что уповает на Аллах, но не создает причины, это недостаток в разуме. Как могут быть дети, когда ты не создаешь причины для этих детей? Этот мир, мир причин и результатов. Для того, чтобы какие-то посевы, какой-то урожай получить, мы должны какие-то зерна сажать. Глупым является ждать урожая, когда ты не прилагал никаких усилий. Глупым является думать, что у тебя будут дети, когда ты даже не женился. И подобные вещи. А недостаток со стороны религии, почему? Потому что человек этим самым хочет как бы глупо эту религию сделать. Аллах Всевышний послал нам эту религию. Эта религия полна мудрости. И если бы в этой религии было то, чтобы ты что-то делал, не создавая каких-то причин, то это было бы глупостью. Аллах Всевышний создал этот мир так. Этот мир таков, чтобы что-то получить, надо что-то сделать. Какие-то, для того, чтобы какие-то результаты были, как правило, должны быть какие-то причины. Но иногда бывает исключение. Как, например, рождение Иса, алейхиссалям. Исключение то, что у него не было отца. И какие-то некоторые вещи, которые являются исключением. Но мы же не живем на исключениях. Мы должны опираться на реалии, то, что в большинстве, как правило, для результатов нужны какие-то причины. Упование на Аллаха искренне, достижение блага или отвращение какого-то зла и создавание причин, который Аллах сделал в этом мире для каких-то результатов. Человек, который хочет знания, но не прилагает к этим каких-то усилий, разве он достигнет этих знаний? Человек, который не открывает книгу, например, не читает Коран, не слушает никаких лекций, и никакой источник информации как бы не пользуется им. Как он собирается достичь этих знаний? То есть для каких-то вещей нужны какие-то причины. И поэтому те, кто уповают не на Аллаха, их можно условно разделить на три категории. Первая категория – это те, кто уповает не на Аллаха, полным упованием, испытывая страх, надежду, думая, что вот именно он принесет пользу на тот, на кого он уповает, или он именно удалит вред сам по себе, он не причина, он сам по себе может, то это является ширком, вводящим из религии. Почему? Вне зависимости от того, человек это тот, на кого он уповает, живой, мертвый, потому что он это поклонение полностью на этого человека уповает, полностью, что такой-то шейх или такой-то устаз, или такой-то мертвый или живой человек способен приносить ему вред или приносить какую-то пользу или отвращать какой-то вред. Вторая категория – это те, кто знает, что те, на кого они уповают, это причина. Все в руках Аллаха, однако связывает свои сердца с этими созданиями. Как, например, люди, которые близко к правителям находятся, они знают, да, правитель это как бы причина, чтобы это все произошло, но слишком сильно связывают свои сердца, надеясь на них, какая-то степень упования какая-то есть на этих созданиях. То это, ученые говорят, возможно, может относиться, это к малому ширку относится. Теперь третий вид упования – это те, кто уповает, или скорее можно назвать это, доверяет какое-то дело. Например, человек отправляет кого-то на рынок для того, чтобы он ему что-то купил, то есть дает ему деньги, доверяет это. То это уже ничего такого нет в этом, потому что Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, отправлял иногда за какими-то вещами. Например, отправил сподвижника, чтобы он купил овцу и подобные вещи. То есть в этом такого ничего нет, иншаллах. Далее, возвращаясь к этому аяту. В этом аяте говорится: «Ватаваккаль аляль хайи аллази ла ямут», уповай на живого, который не умирает. Почему в этом аяте сказано «уповай на живого, который не умирает»? Как бы более, если посмотреть разумом нашим, более подходяще, наверное, что-то было вроде «Ватаваккаль аляль кауи аль азиз», уповай на сильного, великого. То есть раз уповаешь, значит величие и сил. Но почему в этом аяте говорится «Ватаваккаль аляль хайи аллази ла ямут», уповай на живого, который не умрет? Потому что в этом аяте есть указание. То, что многобожники взывали мертвых, неживые существа. И поэтому как бы в этом аяте идет указание: уповай на того, кто отличается от этих идолов своей жизнью и которого не постигает смерть. То есть не уповай на этих идолов мертвых или тех, которые постигла смерть и которые вообще может никогда не жить. Уповай на того, кто противоположен им, на живого, которого не постигает смерть. И одна из причин, почему сказано в этом аяте именно так, вот это. И поэтому из этого мы тоже понимаем, что все аяты, если они приходят в определенном порядке, и фразы, которые в них приходят, и буквы, которые приходят, или частицы, не приходят просто так. Все приходит с определенным смыслом. Если мы его не понимаем, то только из-за ограниченности нашего понимания и нашего мышления. Далее шейх аль-Ислам приводит аят: «Ва хуа аль-алим аль-хаким», и он знающий, мудрый. О знании уже говорилось, и будет, иншаллах, далее тоже сказано. О мудрости Аллаха. Мудрость Аллаха связана с шариатом Аллаха, с одной стороны, и с этим дунья, с другой стороны тоже. Весь шариат Аллаха пропитан мудростью. Что Аллах что-либо повелевает или что-либо запрещает, есть в этом определенная мудрость. Почему, например, за убийство карается убийством, или почему в шариате есть смертная казнь? Многие правозащитники это вообще такая категория людей, которые утверждают, что они хотят блага, демократии, но это все такая внешняя как бы сторона того, что они говорят. На самом деле они преследуют какие-то свои интересы. То есть никто не должен обольщаться, что правозащитники все это делают из-за того, что они такие хорошие люди и так любят справедливость, демократию, поэтому они во всем мире стараются, чтобы здесь не притесняли и там не притесняли. То есть они, если что-то делают, то это делают только в каких-то своих интересах, или кто-то их подталкивает или побуждает, поощряя материально, для того, чтобы они где-то за что-то говорили. В шариате есть смертная казнь, хотя они говорят, не нужно, это не человечно, это как бы методы старые, это средневековье и подобные вещи. Они это говорят, но на самом деле они сами признают, что человека невозможно удержать от убийства или тяжелых преступлений, кроме как смертью. Поэтому, придя к этому, в тех же Соединенных Штатах, каких-то других странах, есть смертная казнь. Караются за определенным, потому что они понимают, другим образом этого не удержать человека, потому что у них и тюрьмы не хуже санатория или профилактория. Этот убийца ничему, как бы, если что-то его притеснять начнут, он опять позовет этих правозащитников, и они скажут, что у него там какого-то йогурта не хватает в тюрьме. И поэтому все шариатские постановления связаны с мудростью Аллаха. Если Аллах что-то решил, или в нашем шариате есть что-то, мы должны твердо быть убеждены, и это связано с мудростью Аллаха. Намаз совершается определенным образом, определенное количество раз. В этом есть мудрость Аллаха. Возможно, мы ее не понимаем. То, что закат выплачивается определенном количестве, да, процентном соотношении из денег, и определенным категориям людям, в этом есть мудрость Аллаха. С одной стороны, если смотреть на мир весь, то все, что происходит в этом мире, связано с мудростью Аллаха. Какие бы бедствия ни постигали, какое бы счастье ни происходило, во всем есть мудрость Аллаха. Мудрость не означает, что должно все время происходить то, что тебе нравится. То есть человек иногда, когда ему плохое что-то постигает, он, какая же в этом мудрость есть? Нет, есть, во всем есть мудрость. Аллах Всевышний говорит: «Захар аль-фасаду филь-барри валь-бахри бима касабат эйдин нас иль юзикахум ба'да ллази амилу ля'аллахум ярджиун». Распространилась разруха на суше и на море из-за того, что приобрели руки людские для того, чтобы они вкусили часть того, что они совершили, может быть, они вернутся. То есть некоторые вещи происходят, какие-то войны или разрушения, что-то. Для чего? Для того, чтобы люди осознали, для того, чтобы результат какой? Чтобы они вернулись. Какую пользу человек может извлечь из этого аята в своей жизни повседневной? То, что Аллах, Алим, Хаким, знающий, мудрый. Это дает успокоение человеку в сердце. То, чтобы человек знал, происходят разные вещи, происходят тяжелые вещи. Где-то ты мог достиг больше, заработать или меньше, где-то что-то выиграть или не выиграть, или постигла болезнь, или какие-то другие тяжелые вещи. Если человек понимает должным образом этот аят, это должно дать ему спокойствие. То, что он знает, что бы его ни постигало, и что бы ни происходило вообще в этом мире, то все это связано с мудростью Аллаха. Аллах решил так, постановил. Но это не простое желание. Все решения Аллаха связаны с мудростью. Значит, есть что-то, почему Аллах решил. Если ты испытан, значит, Аллах решил, и есть в этом какая-то мудрость. Не всегда мы ее понимаем, но она определенно всегда есть. И поэтому человек должен это вспоминать именно во времена трудности, потому что во времена трудности требуется проявление терпения. И это помогает проявить терпение, то, чтобы человек вспоминал, помнил о том, что да, это произошло, да, это неприятно, да, я не понимаю, почему это произошло, но в этом есть мудрость. В этом что-то есть, чего я не понимаю, но она есть. И это дает успокоение человеку. Иншаллах. На этом, наверное, сегодняшний урок завершим. Если конкретно по теме есть вопросы.
Можно вопрос? Ты говорил, что здесь такие чтения. Ты говорил, что лава вместе. Когда говоришь Аллах на арте, на арте, они говорят, а где был как-то не было мужчины. Не это. Не ты. Как на это?
А начало придет позже, шейх Рустам эту тему затронет насчет вознесения Аллаха. Вознесение над троном, он подробнее уже будет, иншаллах, объяснить.
Они говорят, когда
Да. Он это объясняет, иншаллах, будет. Просто чуть терпение проявить, иншаллах. Он объяснит подробно, иншаллах. Джазакаллаху хайран, братья.